Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию телеканала RTVI и радиостанции «Эхо Москвы». Это очередная программа из цикла «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сразу же зачитаю вопрос. Пришел, а где Дмитрий Захаров, спрашивает нас рабочий из Израиля. Что-то его уже давно и не видно, и не слышно. Ну, я вынужден просто объясниться по поводу того, что Дима, еще раз, я уже несколько раз говорил, еще раз скажу, Дима в отпуске с детьми уехал, он никуда не делся, будет. Так. Из обещанного у нас сегодня Константин Залесский с продолжением своей темы «Последние дни Третьего Рейха». В прошлый раз мы говорили о правительственном квартале Берлина. И здесь очень смешной, на мой взгляд, вопрос пришел от безработного сталиниста, как он пишет, из Москвы. Константин, вы про обитателей бункера расскажите, а то вы как из БТИ, про размеры комнат только и говорите. Ну, имелось в виду, что в прошлый раз мы говорили именно о самих зданиях, о бункерах, да, там, потому что там два бункера.
Да,
бункер,
да, конечно, сама мизансцена, на которой происходили эти события.
Канцелярии, да. Бункер, это тоже, мне кажется, все-таки было интересно. Но сегодня у нас Константин Залесский.
Как раз.
Если я еще не сказал, наверное, самое главное, Константин Залесский. И будет он сегодня не из БТИ, а из Пасхов Нового Стола.
Да, уже.
Потому что сегодня будем говорить уже о людях, населявших эти замечательные здания. Плюс 7985-970-45-45 – это известный вам номер для смс-ок. Он известный, но мы его еще раз вам напомним, так что пишите. И на сайте радиостанции «Эхо Москвы», как обычно, картинка живая, веб-трансляция, можете все смотреть. Ну вот, приступим к нашему разговору. Итак, товарищ представитель паспортного стола. Я бы еще один вопрос зачитаю из тех, которые пришли. Может быть, так сказать, он будет первый для нашего разговора. Максим из Екатеринбурга. Ну, он так сформулировал, какие самые туманные, противоречивые, малодостоверные моменты остались при реконструкции последних дней Гитлера и его окружения у историков. Я, может быть, немножко переиначу. Вообще, вот, если взять нацистскую верхушку, ну, самые такие известные всем на слуху фамилии, да, где их судьбы, вот чьи судьбы на 100%, что называется, гарантированно известны, и чьи, о чьих судьбах можно говорить пока еще все-таки предположительно.
Значит,
потому что, извините, я просто, почему вопрос это возникает, да? Вроде как бы до сих пор непонятна судьба Бормана.
Да, иногда находят Гитлера время от времени.
Гитлера время от времени находят вплоть до дома, где он жил, там где-то в Аргентине, если я не ошибаюсь.
Да, конечно,
да?
Конечно.
Вот, вот что известно гарантированно для вас, да, как для историка.
Значит, да. Здесь можно сказать одну вещь, что, в принципе, до момента, скажем так, краха Третьего Рейха, то есть вот до момента, ну, условно говоря, смерти, в принципе, никаких белых пятен нет. То есть все известно, в принципе, очень хорошо, чуть ли не по минутам, на основе перекрещивающейся информации, показания, так сказать, людей, которые выжили. Вся, скажем так, загадка и туман, вот всякие вопросы и туманности, да, они начинаются уже после смерти. То есть,
после смерти какого-то режима.
Да, и смерти и режима, и, соответственно, какого-то из действующих лиц этого режима. То есть мы знаем, предположим, вот того же Бормана, мы знаем, где его последний раз видели живым. Ну, на самом деле мы даже...
Мёртвым его никто не видел.
Ну, на самом деле его даже видели мёртвым, просто мы не поверили этим. То есть мы, не только мы, много кто не захотело верить этой информации. Вот, потому что не был найден труп. После этого, ну, сейчас труп найден, все равно никто не верит. Как бы.
А труп найден?
Да, найден, проведена генетическая экспертиза. Вот он найден, все равно никто не верит. Понимаете, все равно Борман живет в Латинской Америке до сих пор. Там же рядом с Мюллером, который тоже, естественно, погиб в Берлине. То есть все это стало, в принципе, вот смерть в окруженном Берлине, прежде всего в окруженном Берлине, смерть или самоубийство, то есть, так сказать, либо гибель от внешнего воздействия, либо самоубийство, чем закончилась жизнь довольно значительного количества, так сказать, неких одиозных фигур в Третьем Рейхе, это дало возможность для ряда спекуляций, потому что в Берлине шли тяжелые бои, как, естественно, всем очень хорошо известно. И, в принципе, правительственные кварталы, о которых мы говорили вчера, в прошлый понедельник, он лежал в руинах. То есть в этих руинах пропасть тела, труп какой-то, пропасть, сгореть, там, быть разорванным на части случайно попавшим снарядом, это совершенно обычное явление. И поэтому, естественно, в 1945 году не были найдены останки тех или иных людей, и они не были идентифицированы, потому что после освобождения Берлина, после того, как Третий Рейх пал, режим гитлерской армии капитулировала, естественно, задачей советского оккупационного командования и оккупационных командований наших союзников было, прежде всего, эти трупы захоронить, и идентифицировав кого вот только вот, ну, кого, что вот тут совсем легко было. То есть, в принципе, трупы зарывались, ну, чтобы не допустить, естественно, эпидемии. То есть, нужно было... И потом, когда к этому потом вернулись, уже началась эксгумация трупов, то в ряде случаев просто уже было нельзя найти, и находили просто, ну, условно говоря, там могилы, в которых было там 4-5 фрагмента 4-5-5-6 трупов. То есть это уже было очень тяжело провести какую-то
экспертизу. А в то время существовала генетическая экспертиза?
Нет, в том-то и дело. В том-то и дело, что ее не существовало. Она как бы теоретически сейчас возможна, если связаться с родственниками, так сказать, тех или иных людей. Там, например, у Бормана, естественно. Но с Борманом проблема отсутствует. Так сказать. Генетическая экспертиза была проведена.
Да. Вот.
А, значит, соответственно, с Гитлером вопрос такой, что как бы сейчас все-таки у нас признано, да, что Гитлер погиб. Покончил жизнь самоубийством, соответственно, 30 апреля в бункере, фюрер-бункере в Берлине.
В своем,
в нижнем фюрер-бункере. Вот. Соответственно, о других людях мало что известно. То есть,
известно, что покончили вместе с семьей.
Да, Геббельс полностью покончил с собой семья. Но, например, вот судьбу состоящего при Гитлере очень близкого к нему человека, посла Хевеля, который был личным представителем Риббентропа при Гитлере и пользовался очень большим доверием Гитлера, а его тело не обнаружено.
Что значит представитель Риббентропа при Гитлере?
Сам
на связи с МИДом?
Да. То есть он так называемый, по-немецки у них все по-военному, да? Офицер связи, министр иностранных дел. Он состоит при Гитлере и, соответственно, информирует своего шефа.
То есть фактически советник по внешнеполитическим
вопросам. Да. Вот, и он очень был близкий к Гитлеру. Человек долго при нем стоял. Его тело не найдено. Хотя, так сказать, есть определенные свидетельства, прямые и косвенные, что он тоже покончил с собой. Вот, в принципе, очень многие покончили с собой из тех, кто находился рядом с Гитлером вот в последние дни его.
Они покончили с собой, вот вы сказали, многие, что такое, во-первых, многие, а во-вторых, это что, по примеру Гитлера?
Значит, многие, это я хотел бы так сказать, что это больше, это в районе 10%, то есть это значительно.
А вообще, что такое вот население... Уже извините за это слово, да? Вот этих двух бункеров.
Да.
Значит, сколько там людей было, что за люди все-таки в основном, да?
Значит, эти бункеры, вот как мы уже с вами говорили, они не были приспособлены для постоянного проживания. И когда Гитлер туда переехал в последних числах марта 1945 года, фактически постоянным жителем, то есть вот, ну, человеком, имеющим, так сказать, возвращаясь к тому, с чего мы начинали передачу, да, имеющим прописку в бункере, был он и Ева Браун. То есть, это были, они были постоянные обитатели. То есть, это люди, которые проводили там, ну, скажем так, не просто большую часть, а все свое время. То есть, там эти очень редкие выходы Гитлера на улицу,
погулять,
в сад, да, погулять с собой.
Подышать.
Это они были крайне редкие и непродолжительные. Потом, соответственно, население, вот, так сказать, конкретно именно население, оно расширилось за счет переселения туда Геббельса с семьей. То есть, это сразу увеличило.
И обслуживающий персонал.
Обслуживающий персонал с Геббельсом не приехал.
Ну, с Гитлером-то был.
С Гитлером был. Но тут это сейчас мы просто сейчас сначала говорим о постоянных. То есть, когда въехал Геббельс и его семья, то есть семья-то у него была большая. То есть это 6 детей, да, и еще жена. Соответственно,
Магда.
Соответственно, они получили 5 комнат. Ну, потому как детей это все-таки, они же должны занимать какое-то место. То есть, вот они стали постоянными. Значит, кроме того, естественно, при Гитлере находились люди, так сказать, из высшего эшелона власти, которые выполняли обязанности, так сказать, скажем, его близких советников. Это вот как раз Борман, это, как я уже упоминал, этот Хевель, это представитель МИДа, соответственно, представитель СС Фегелейн, Вальдемар Фегелейн. Дальше... еще представитель Люфтваффе, представитель военно-морского флота. То есть представитель военно-морского адмирал Фосс, представитель Люфтваффе, так называемый адъютант фюрера по Люфтваффе, полковник фон Беллов. Вот это люди, которые исполняли при нем фактически такие вот обязанности советников по различным направлениям. Соответственно, все время при Гитлере состоял генерал Бургдорф. Это человек, который был шеф-адъютантом. То есть он возглавлял группу военных адъютантов и был адъютантом по сухопутным войскам. И был начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Крепс. Вернее, он был исполняющий обязанности, но это не принципиально.
Но вот это вот всех, кого вы назвали, вот этих советников, помощников, адъютантов, они все там постоянно находились?
Они все там постоянно находились, но не жили. Потому что
они уезжали куда-то ночевать, что ли?
Нет, они уходили ночевать. Да. У них были свои комнаты, в том числе у Бормана. У них были свои комнаты в бункере имперской канцелярии. То есть, вот в тот большой бункер, который располагался под зданием имперской канцелярии, вот там у них были свои комнаты. И они туда уходили и ночевать там, ну, может быть, и ночевать там делать.
Это рядом.
Ну, скажем так, там, ну, 10 минут. Но для этого нужно было выйти из бункера, пройти через кордоны охраны. То есть, это был, ну, скажем так, некий процесс такой. Вот. В принципе, в бункере были...
А какие войска охраняли?
Да. Сейчас я к этому прямо. В принципе, в бункере были еще 2-3 комнаты, в которых можно было переночевать. Поэтому Борман иногда ночевал.
Оставался.
Да, но только Борман, больше никто. Так, сейчас мы скажем, кто охранял, только просто упомянем еще одного человека, ну, двух, которые тоже почти, фактически постоянно там проживали. Это врачи. То есть сначала это был Морель, личный доктор Гитлера, а потом Гитлер на него разозлился, его выгнал, потому что заподозрил, что тот хочет его, в общем, отравить. Вот. И вместо него там стал дежурить доктор Штумфегер. Штумфегер. Вот. А в принципе, у Штумфегера тоже была комната там уже, в здании имперской канцелярии. Но учитывая, что все-таки это здоровье Гитлера, да, то в бункере же был оборудован медкабинет. И при медкабинете была тоже комната, где Штумфегер, в принципе, ночевал. Mm-hmm. То есть, он как бы был не прописан, но там постоянно находился. То есть, не часто он уходил и спать куда-то оттуда.
Повара.
Да. Значит, кроме того, значит, кроме того, значит, вот это вот...
Хозяйки там какие-то, да?
Значит, кроме того, существовал обслуживающий персонал Гитлера. Значит, в принципе, значит, Гитлера... как главу государства, его охраняло и, сказать, и при нем состояло две, скажем так, военизированных службы. Первая служба – это так называемая имперская служба безопасности, Рейхсзихерхайтдинст. Ее совершенно не надо путать с СД, она, это не она. Это специальное подразделение, составленное еще в 1933 году из профессиональных полицейских, которые занимались совершенно конкретно охраной непосредственно... Там,
спецназ.
Да, ну, не спецназ, а, скажем так, спецохрана. Которая, ну, как, условно, наружка. Не наружка, а это охрана.
Ну, ФСО.
Да, ФСО, да. Именно ФСО. То есть, они занимались совершенно конкретным делом, они охраняли вот конкретно Гитлера как человека. То есть, они, естественно, охраняли не только Гитлера, но Гитлер был у них, естественно, приоритетной фигурой. И в этом качестве они не имели доступа внутрь бункера. То есть, они охраняли тамбуры. Ну, то есть, вот они осуществляли, скажем так, контрольно-пропускной режим. Вот они имели право досмотреть любого человека, там, будь ты хоть там Борман, хоть кто угодно. Значит, они, естественно, никакого оружия они не пропускали ни с кем. Вот. И, соответственно, они еще находились в саду имперской канцелярии. То есть, вот они блокировали вот весь этот самый, так сказать, комплекс. Это была совершенно отдельная служба. Внутрь бункера в основном находился только Хёгель. Оберштурмбанфюрер, криминаль-директор Хёгель, Питер Хёгель. Он был заместитель начальника этой службы и одновременно руководил его первым отделением, которое занималось конкретно охраной. Вот,
личной охраной.
Личной охраной Гитлера. Вот он находился внутри, он имел право. Остальные все были, они были там кто в офицерских, кто в унтер-офицерских чинах, но внутрь им хода не было. Вот вторая Второе подразделение – это была так называемая «бегляйт-команда», то есть команда сопровождения. Она была набрана тоже в районе 1933 года, она с тех пор и существовала, и формировалась она в основном, и даже не в основном, а полностью, из членов лейбштандарта Адольф Гитлер. И вот они-то, эти вот люди, они имели как раз вход внутрь. Они, их обязанности были не в охране Гитлера, а в его обеспечении. То есть это что? Курьеры, вестовые, фельдъегери, работники на коммутаторе. В общем, условно говоря, подай, принеси. А кроме того, значит, ранее, ну и здесь тоже, просто здесь, учитывая, что ранее их было несколько побольше, просто в бункер там мало влезает, в принципе, в их обязанности входило, предположим, встретить гостя, проводить гостя.
Ну, понятно. Сказать... В общем, довольно традиционный, да, и понятный набор главы,
да,
государства.
Да, да, это...
Но когда вы сказали, что 10% покончило, да, с собой, вот вы всех их считаете?
Вот, да, потому что из... скажем так, людей, которые были ближе к Гитлеру высокопоставленных, а их покончило с собой очень много. То есть, вот смотрите, значит, покончили с собой Геббельсы, сразу 8 человек, мы, да, считаем. Покончил с собой доктор Штумфегер. Покончила с собой личный диетповар Гитлера Марциарли.
После Гитлера.
После Гитлера.
Они все после Гитлера?
Все после Гитлера покончили. Покончил с собой Хевель, посол. Покончил с собой генерал Бургдорф. Покончил с собой генерал Крепс. Был расстрелян Фигелейн. Покончил с собой Хёгель. Или погиб. Неизвестно. Покончил с собой командир бегляйт-команды оберштурмбанфюрер Шедле. Солдаты... И, так сказать, офицеры, вот это бегляет команда, и это самое, там никто не покончил с собой, потому как и не собирался. Чего, они охраняют, и им, как бы, так сказать, в общем. Вот здесь покончило вот с собой такое вот значительное количество людей. Кроме того, в бункере находились еще, ну, скажем так, более-менее постоянно находились люди, которые тоже обеспечивали обслугу Гитлера, но не относились к бегляйт-команде. Это, во-первых, две секретарши его личных. Секретарш было 4, но в районе 21 числа двоих Гитлер отослал. Вообще, 21 числа очень многих он отослал из Берлина.
21 апреля.
21 апреля. И при нем осталось только двое секретарш. Это Траудель Юнге и Герта Дарановски. Она тогда уже была, правда, не Дарановски, она была Кристиансен, она вышла замуж, но когда-то она была Дарановски в девичестве. Вот. И, соответственно, при нем состояло еще два человека, которые вообще-то были приписаны официально к лейбштандарту и к бегляйт-команде. Это, соответственно, его личный адъютант штурмбанфюрер Гюнше и его камердинер Линге. Это были вот двое люди, которые вот, ну, непосредственно его вот, ну, вот, обихаживали, условно говоря. Вот, в принципе, вот кого я назвал, это полностью ограничивалось...
А есть какое-то общее представление, вот, ну, сколько людей там, прописка, не прописка, да, но сколько людей вот, так, да, от, более или менее постоянно находилось, значит, в бункере?
Постоянно в бункере.
В бункере,
да,
Гитлера.
Да, постоянно в бункере находилось порядка 15 человек.
Включая
плюс, Геббельсов. Да, включая Геббельсов. Плюс примерно 10 человек – это люди, это охрана.
Угу.
То есть, вот, ну, которые вот не телефонисты, которые что-то делают, а охрана, которая только охраняет. И, соответственно, фактически вход в бункер...
Пропуска на штыки надевают.
Да, 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 именно этим она и занималась. Да. Потому что все остальные, те же самые, вот я говорю, Хёгель, я упоминаю Мойшедле, они не находились постоянно в бункере. У них были свои кабинеты вне, в имперской канцелярии. Они приходили туда, там Монки все время бывал, комендант района. Приезжали генералы, там их набивалось по 20 человек в комнату на совещание. Но это все были вот именно приходящие. Так, в общем и целом, вот в последние дни апреля...
Вот... Хорошо. А второй бункер, вот, который, да, под рейс-канцелярией, угу, он был более многочисленный.
Он огромный был.
Да,
там более 500 человек.
И там они все... Ну, или это все-таки он больше служил как бомбоубежище?
Не, он как бомбоубежище. Он служил как бомбоубежище.
То есть там постоянных обитателей не было?
Нет, были...
И в последние дни
были... Он тоже был он тоже был бункером, то есть он тоже был как бомбоубежище. Но потом там всем выделили, вот кого я уже упоминал, вот этим Бормана, там, Хевеля. Кроме того, значит, эти самые солдаты из бегляйт-команды имели там тоже свои комнаты. Ну, они там спали, они же не круглосуточно находились. Соответственно, из этой самой Рейзи Хирхайдинс тоже у них там были. В повалку можно было поспать, там трехэтажные нары стояли у них. Вот. То есть там, но кроме того, там был еще и госпиталь был огромный. То есть там было уже много народу. И там были как раз вот там этот самый его интендант Гитлера был, который продуктами обеспечивал. Вот они все там, эти службы, находились. Здесь, соответственно, вот шла работа, то есть, либо по обеспечению непосредственно жизнедеятельности бункера, то есть, там вот телефон, ну, механик нужен, чтобы это вот работала вытяжка там и так далее, и, соответственно, вот личная обслуга Гитлера. Но они вот эта вот личная обслуга, она, ну как, это люди, которые вот, ну, просто они постоянно при нём находятся. Вот когда вот мы говорим о его советниках, это как бы более серьезные люди, так сказать.
Ну, так, ну, понятно.
Да, так сказать, люди, которые, условно говоря, там,
здесь есть такой вопрос, я его задаю по отношению, ну, понятно, почему. Здесь, значит, есть такой вопрос, а сколько было двойников у Гитлера? Ну, это такой довольно традиционный вопрос, да. Я бы сказал. Но если они были, то жили ли они там?
Вот этот как раз вопрос...
Дмитрий из Балашихи спрашивает.
Это как раз вопрос очень хорошо, на этот вопрос очень хорошо как раз и отвечает вот то, что творилось в бункере. Что бункер, он был маленький, как мы говорили в прошлой передаче. А сейчас мы с вами перечислили практически поименно всех людей, которые находились в бункере, и за которыми были закреплены какие-то комнаты.
Двойникам там не место.
Если бы, там, если бы у Гитлера был двойник, он бы должен был однозначно совершенно находиться в бункере, ну, рядом, да? Но там места ему не было. Там нельзя вот выделить комнату, которую никто не знает, она запирается там личным ключом Гитлера, и спрятать там двойника. Это нельзя. Потому что когда...
Может, был приходящий двойник?
Приходящий, да. Знаете, в принципе, вся та самая
теория,
легенда с двойником, она связана с тем, что советское руководство предъявило вот эту самую так называемую фотографию лже-Гитлера, труп которого нашли в районе имперской канцелярии. Потом, естественно, оказалось, что это не Гитлер, там даже нашли его фамилию, по-моему, что-то Вагнер или что-то в этом роде. Но и его сразу объявили двойником Гитлера. Но мы должны иметь одну вещь в виду, что, в принципе, в Германии Гитлер во время своего, так сказать, взлета, да, он был, ну, скажем так, человеком мессии, да, и, соответственно, он вызывал...
То есть, противоречило его, видимо, его характеру
абсолютно.
И его представлению о самом себе.
Но он вызывал у многих экзальтированных людей, скажем так, почти религиозное поклонение. И поэтому в Германии было довольно значительное число людей, большей частью с неравновешенной психикой, которые, скажем так, носить -то тоже, ну, сказать, вот, тот же зачёс, те же усики, как Гитлер. Да? Вот как у нас, знаете, показывают по телевизору, о, мы нашли человека, типа двойник, один в один Путин. Да. Да? Он его не двойник. Но он на него очень
похож.
Он на него похож.
И
он,
или хотят быть похожими.
Да, его по телевизору снимают, говорят, смотрите.
И хотят быть похожими.
Именно там, хотят. Ну. То есть, вот он так одевается, вот он так постригся, и он становится похож. То есть, это экзальтированная личность.
Ну, хорошо, вот так у нас бурно началась наша сегодняшняя программа. После того, как мы от БТИ перешли к паспортному столу, через несколько минут продолжим.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Мы продолжаем программу. Напомню, что ведущий – это я, Виталий Дымарский, а гость – это Константин Залесский, историк. И говорим мы о последних днях обитателей бункера. Вот. Не обо всей компашке, а только об этой.
Да.
Ну что, здесь, значит, у нас какие вопросы вот приходили, я их так, значит, объединил вот по какому принципу. Значит, один вопрос. Найти невозможно. Вот, Саша из Санкт-Петербурга. Расскажите про самолет, который фигурировал в фильме «Бункер», и который, как говорилось, мог вывести Гитлера. Затем, где-то еще у нас был... вопрос, ну, в общем, сейчас его не найду, но помню, о чем речь. О Бормане, который якобы там пытался уйти на на танке, ага, на бронетранспортере. Были ли вообще, общий вопрос в связи с этим, были ли вообще предусмотрены какие-то технические средства, самолеты, танки, не знаю что, машины, носилки, все что угодно, да, для вот возможной эвакуации людей из бункера?
Значит, они были предусмотрены. Но они были предусмотрены именно, как вы очень правильно сказали, для эвакуации. То есть, когда советские войска приблизились к Берлину и взяли Берлин там еще не в кольцо даже, ну или даже взяли в кольцо, были предусмотрены меры, и было, для этого существовали возможности для эвакуации. Мы уже с вами упоминали в первой программе, что Гитлер 21 апреля отослал своих секретарей. Как раз именно 20 числа у Гитлера был день рождения. В бункер к нему съехалось все руководство высшее Третьего Рейха. После этого все это высшее руководство Третьего Рейха совершенно благополучно уехало из Берлина. 21 числа уехали вообще практически все министры и все руководство министерств, оставив своих представителей.
Куда они все уехали?
Они уехали кто куда. Кто уехал на север, кто уехал на юг, где должны были быть созданы, скажем так, временные органы власти. В конце концов, большинство собралось у Дёнитса.
На незанятой пока территории союзников.
Да. В конце концов, большинство их собралось как раз в Мюрвике, в Фленсбурге-Мюрвике, где Дёнитс сформировал свое правительство. Там сразу оказалось почему-то очень много министров. Но, в принципе, они, значит, выехали на неоккупированные, ну, на еще не занятые территории, подальше, так сказать, от линии фронта. То есть, это все было предусмотрено. Когда уже начался штурм советскими войсками Берлина, то есть уже, предположим, так вот в районе 22-23 числа, и вот, скажем так, даже не 22-го, 22-23 еще были какие-то возможности, вот уже 26 числа этих возможностей практически не было. 26 числа генерал Вейдлинг, который командовал обороной всего Берлина, он доложил Гитлеру, что ситуация, в общем, аховая, и что боеприпасы, в общем, уже, так сказать, не то что кончаются, но надолго особо не хватит. И предложил создать, но еще войска есть, ну, то есть еще есть, так сказать, там кое-какие подразделения. И он предложил создать мощную группу, ну не мощную, так сказать, собрать все, что есть, и попробовать пойти на прорыв. И, соответственно, с Гитлером, естественно. И Гитлер как раз категорически в этот момент отказался. Он сказал, что он не хочет даже рассматривать возможность, что он вдруг будет схвачен в лесу как беженец. То есть он для себя не предполагал.
То есть он предлагал на прорыв, чтобы вырваться, чтобы Гитлера, так сказать, вывести из этого окружения.
Да, вывести. Но не только Гитлера, соответственно, и все это. Вот, вот. В принципе, еще в тот момент оставалось определенная возможность отлета из Берлина, более-менее комфортного. Ну, скажем так, не более-менее комфортного, просто на следующий день, 27 числа, 27 апреля, советские войска взяли последние аэродромы Гатов и Темпельхоф. И, правда, уже 26-го с них было вылететь тоже проблематично, потому что, понимаете, ведь надо же не только взлететь, нужно еще и преодолеть определенное пространство, которое контролировалось как советскими зенитками, так и, в общем, подавляющее в воздухе преимущество было, естественно, нашей авиации, отнюдь не немецкой. Кроме того, и Гатов, и Темпельхов, там, конечно, можно было взлететь, это зависело от класса летчика, но, в принципе, они подвергались очень тяжелым, серьезным артиллерийскому обстрелу, и, в общем, линии были повреждены. Вот после того, как были заняты Гатов и Темпельхов, в ставке фюрерса, ну, в ставке в бункере, состоялось совещание, где как раз рассматривалась возможность того, что, ну, все-таки надо как-то организовать авиаснабжение, потому что группировке нужны там боеприпасы, нужны какие-то продовольствия, нужны подкрепления. И тогда было принято решение, что для посадки самолетов будет использован так называемая ось Восток-Запад. Это, если сегодня она как бы еще существует в Берлине, так что ее можно увидеть, только она, да, нет, она сейчас нормальная такая ширина. Это идет от Бранденбургских ворот к такая огромная аллея через весь Тиргартен к колонне Победы. такая она прямая, как стрела. Это в свое время должна была она стать, так сказать, центральным стержнем вот этой самой столицы мира Германии. Такой вот, она там, там должен был там Конгресс-Халле быть. Ну, то есть вот такая. Вот она прямая. Вот, с нее было решено снести поставленные там в свое время Шпеером фонари. И даже сначала думали вырубить еще и лес на метра два по сторонам, но потом оказалось, что, в общем, не обязательно.
Вот, значит, и взлетно-посадочная полоса.
Да, она, ну, примерно, то она примерно так, километра три. То есть, в общем, самолету хватит. Вот, но с этой полосой, скажем так, в общем, было не особо. Не особо. Вот, еще, значит, это было у нас когда 20, по-моему, 6-го, 26-го, да, еще, значит, соответственно, Темпельхов этот был не разрушен, не взят, прилетел фон Грейм с Ханной Рейч по вызову Гитлера, чтобы заменить Геринга. Они как раз прилетели, по-моему, в Гатов. А, ну, от Гатова добраться на машине до Гитлера, это, в общем, проблематичная вещь. Поэтому они с Гатова сели на Физелерштольх, это такой легенький самолетик, и на нем полетели как раз вот на эту ось Берлин-Рим. Там сели они у Бранденбургских ворот. Так, мало того, ранили Грейма. Попал он под обстрел, и у него ранили. Да, его или из самолета. Нет, по-моему, из зенитки. Его ранило в ногу. Вот. То есть, как бы летать было, в общем, отнюдь небезопасно. После того, как вот Гатов и Темпельхов были потеряны и расчистили вот эту всю ось, на следующий день село два самолета Юнкерса, то есть транспортных самолета. Они привезли этих морских пехотинцев. Вот. Ну, там порядка 160 человек, в конце концов, они смогли прилететь. И их, значит, сразу влили в оборону правительственного района. Значит, в принципе, 29 числа. Вот как раз вот то, что...
Извините, да, я вот здесь прерву. Видимо, отсюда идет вот здесь один из вопросов к нам. Где-то мелькала информация, что в последние дни охрану Гитлера из СС заменили на подводников Дёница.
Да, ахинея. Полная ахинея. Никто подводник...
Во-первых, охрана не из СС.
А вот нет, из СС. Они все были членами СС.
Членами СС. Да. А подводники Дёница...
Они это... Потом они не подводники, они морские пехотинцы. И их поставили... Они воевали... Они охраня... не охраняли, а сражались именно... за правительственный район, то есть в ряду там всех остальных. Никто подводников Дёница не собирался подпускать, имперская служба безопасности никого не подпустит, это эти такие, знаете, как волки спецслужбы, ну, профессиональные полицейские, которые всю жизнь занимаются тем, что охраняют высокопоставленных лиц. Никого не подпустят, каких моряков. Вот. И вот как раз дальше, вот тот самый 29 апреля, 29, ночью 29 апреля, вот тот самый самолет, который, значит, у нас теперь легендарный самолет. Дело в том, что...
Из фильма.
Да, и из фильма тоже. Да, и фильм тоже был. Вот. Это, значит, тот же самый несчастный Физелерштольх, который каким-то совершенно неимоверным чудом он умудрился сесть на эту ось Берлин, Восток-Запад, у Бранденбургских ворот, чтобы забрать все того же Грейма с Рейч. Их туда привезли на машине, он их забрал, и улетел, и прорвался, и смог долететь куда-то. Как это произошло, это вот, ну, это какое-то совершенно везение неимоверное. Ну, правда, Грейму это не помогло, он покончил с собой, в конце концов. Но, в принципе, это было совершенно чрезвычайное везение. Шансов было даже не 50 на 50. Шансов было значительно меньше. То есть, Гитлер не мог фактически использовать самолет для того, чтобы вот в эти дни, для того, чтобы покинуть Берлин, чтобы не подвергнуть себя опасности быть сбитым. А он как раз больше всего на свете боялся не погибнуть, предположим, на самолете, а быть сбитым и выжить.
Попасть в руки.
Да, попасть, врагу. Да, и в том числе, что, предположим, быть раненым, и, предположим, потерять сознание. Тогда он не сможет, предположим, принять, ну, скажем, уже покончить с собой в момент опасности. Вот именно поэтому он в свое время обосновал, что он как раз сначала-то он хотел, говорит, я хотел погибнуть с оружием в руках на улицах Берлина, но потом я от этого категорически отказался, потому что я могу быть ранен, потерять сознание и в бессознательном состоянии попасть к врагу, а этого не должно произойти никогда.
А что по поводу танка Бормана?
Значит, когда... Уже после смерти, после самоубийства Гитлера было решено, причем по его же приказу, он заранее приказал, идти на прорыв. То есть собрали вот все, чего оставалось вот в этом самом правительственном районе, осталось немного. Были организованы группы, прорыва. Самая крупная группа прорыва, вот как раз где был Борман, там было один или два танка. Последние танки, которые были, их заправили, и они, значит, исполняли роль, так сказать, ну, своего рода прикрытия. Вот. И потом группа разделилась. Борман оказался, значит, кстати, вот со Штурмфегером. И там, значит, он оказался вот рядом с этим танком. И уже подходили наши войска.
Что танки были из дивизии вот этого СС «Нордланд».
Да? Может быть, это там, сказать, там была сборная солянка, на самом деле. Были вот они из «Нордланда», я, ей-богу, вам сказать не могу. Mm-hmm. Я фотографии не видел, там маркировки не видно. Вот, и, соответственно, Борман покончил с собой, чтобы не попасть в плен, опять-таки, к нам. Вот. А он не был советским Штирлицем, значит, судя по всему, потому как покончил он с собой, а потом труп его был, я говорю, в конце концов, он был обнаружен, он сначала был идентифицирован, он был, значит, после войны его обнаружили, значит, идентифицировали, после чего, значит, естественно, никто, все отказались признавать, потому как человек осужден на Нюрнбергском процессе, только этого не хватало. Угу. Вот. И в конце концов, в районе 70-х годов была проведена одна из первых вообще генетических экспертиз, которая полностью подтвердила, учитывая, что у Бормана все дети выжили, брать, так сказать, генный материал, генетический материал было от кого, было абсолютно точно доказано, что в могиле на, вот, там, на кладбище на улице Инвалидов был похоронен именно Борман. После этого сразу же возникло много интересных историй. Если хотите, я могу вам их потом рассказать.
Нет, ну,
по поводу
много,
того, да, как труп умершего в Латинской Америке Бормана, да, на самолете, да, перевозили, да, в Берлин и тихо захоранивали на кладбище
инвалидов. Ну, вот, нам здесь, да, написали, да, опубликованно с тремя восклицательными знаками. Борман был в госпитале у нас в Москве.
Конечно.
Там Ю.П. Боевич.
Конечно, небось, там Иосиф Виссарионович его принимал, наверное. Там, ну, очень, да, много интересных историй по поводу того, где видели Гитлера.
В том числе, да, вот я не знаю ваше имя и отчество, господин Боевич, в том числе и опубликованных. Так что от того, что, да, это где-то опубликовано, это не значит, что это правда.
Да. Да. Количество мест, где находился Гитлер после этого, вот, по-моему, вот в Африке только его особо не искали. В остальных он вообще везде был.
Ну, еще один вопрос, постоянно присутствующих в разных редакциях, это по поводу тибетцев.
А, ну, значит, что касается тибетцев...
Значит, тибетцы и охраняли, да, по одной версии, и по другой, значит, и там...
Рейхстаг бронили, да.
Тибетцы здесь у меня фигурируют во всех...
Да, значит, что касается тибетцев. Значит, сейчас уже, наверное, сложно сказать, кто первый запустил эту байку, но, значит, эта байка очень давняя, причем она все время из книги в книгу обрастает все новыми подробностями. Некоторые даже чуть ли не биографии этих тибетцев приводят. Наконец, в одной книге кто-то, наконец, привел фотографии этих тибетцев. Значит, при внимательном рассмотрении, во-первых, очень большие подозрения, что это не Берлин 45-го, а во-вторых, на фотографии изображены не тибетцы в форме СС и в желтых перчатках, как вот было написано в книге, а изображены два бойца туркестанских легионов в обычной форме вермахта, соответственно, с нашивками, так сказать, на рукаве, что они бойцы, то есть наши граждане советские, которые, значит, служили. Они действительно как бы служили, и в конце войны, правда, вот то, что они оказались в Берлине, это очень сомнительно, хотя, знаете, как причудливо тасуется колода,
ну,
могли...
Могли
отказаться,
войны,
да, потому что туркестанские легионы к концу войны их перекинули на Запад, чтобы они не с нами воевали, потому как сдаются, неудобно. Их против восточных перекинули, против наших западных союзников перекинули. Поэтому они бежали-то от западных союзников вместе с немецкой армией. Могли до Берлина, ну, вполне могли добраться, там 2-3 человека, ну, почему нет? Вот, и, значит, вот из них сделать, скорее всего, из них-то тибетцев и сделали. В принципе, никаких сведений о том, что тибетцы, значит, охраняли, значит, нету, хотя была экспедиция Шефера тибетская, очень интересная сама по себе. И тибетцы, надо сказать, руководство имеется в виду Тибета, конечно, руководство Тибета, оно в свое время даже послало Гитлеру приветственное,
да,
письмо, да, потому что им надо было что-то с Китаем делать, у них там свои дела, им от кого-то надо получать оружие, и с кем-то надо на кого-то основу делать. Поэтому тибетское руководство заигрывало с Гитлером, скажем, теоретически, но вот тибетские монахи, они не заигрывали. Не? Да, они не были связаны.
И не было связи.
Да, астральной. Да, через, скорее всего, Антарктиду. Вот я думаю.
Ну, про Антарктиду тоже спрашивают. Но Антарктиду, может, сегодня касаться не будем. Коротко я примерно знаю, что вы скажете, что это очередная легенда, поэтому не будем даже ее касаться. Так, ну, чего-то я хотел коснуться все-таки. А, ну вот Дима из Санкт-Петербурга, ну расскажите, наконец, о судьбе Мюллера. Ну, действительно, давайте, хоть Мюллер и не был в бункере, но
Мюллер был в бункере.
А, был бункер?
Нет, в бункере не был. Он в районе имперской канцелярии ходил. Значит, он туда пришел, походил там и, судя по всему, покончил там с собой. Потому что пришел туда в парадной форме. При этом он неоднократно говорил, что он покончит с собой. И когда Ротенхубер предложил ему идти на прорыв вместе с ним, он отказался и сказал, типа, я вырос с этим режимом, и я с этим режимом умру. Вот. Тело Мюллера было обнаружено.
Потом уже.
Да, сразу после войны. Было идентифицировано по документам. Не по личности, а по документам. После чего его закопали. Когда через некоторое время, продолжительное время, эту могилу, примерно, где она была, ее закопали на старом еврейском кладбище, чтобы так вот ему было. Ну, так получилось, да. Вот. Когда ее вскрыли, могилу, там оказались фрагменты значительного количества лиц. То есть не одного человека, а нескольких человек. Вот. В принципе, был обнаружен труп человека в белом парадном мундире, у которого были документы на имя Мюллера. Вот. Соответственно, идентификации по останкам не представляется возможным. Значит, все попытки обнаружить Мюллера где бы то ни было закончились неудачей. Ну, кроме, конечно, опубликованных бесед с ним в Америке.
Ну, понятно.
Вот, ну, вот тут как бы мы оставляем это на совести.
Ну, то есть Мюллер, это, так скажем, 99%.
99%, что он покончил с собой и был, естественно...
Потому что не было генетической экспертизы.
Да, генетической экспертизы нет.
Судя по всему,
да. Вся, так сказать, весь моральный, так сказать, не моральный, психологический портрет Мюллера говорит, все его поведение говорит о том, что, скорее всего, он покончил бы с собой.
Здесь есть пару вопросов, на которые я уже могу ответить. Здесь, значит, во-первых, нас спрашивают, что означает фашистский крест и почему он красовался на их флаге, спрашивает нас РАФ. Илья из Тулы спрашивает про автомат Калашникова и правда ли, что был Шмайсер в Ижевске. Значит, обоим нашим слушателям я хочу сказать, что на оба вопроса есть ответы. Специальные были наши программы, поэтому разыщите их на сайте радиостанции «Эхо Москвы» и по поводу свастики, и по поводу Ижевска. Так, скажите, откуда, кто им готовил еду, откуда брали воду? Ну, как это мы говорили.
Да, значит, водопровод, во-первых, был, он действовал.
В бункере.
Ну. Вот в имперской канцелярии он уже был сломан. И с водой была очень большая напряженка, но не у Гитлера, естественно. А вот в бункере имперской канцелярии была напряженка, и ее подвозили в цистернах.
Михаил спрашивает, а куда Гитлер мог лететь? Ну, если бы он решил улететь. Ну, опять же, на какой-то территории, которая не обыграна.
Опять есть, как бы, вот среди версий, которые постоянно муссируются, дается два направления Гитлера. Первое, это, значит, в Киль, чтобы там сесть на подводную лодку, океанический крейсер,
катер. Это вот то, о чем нас спрашивает Илья из Тулы по поводу вот этой...
Да. И второе, значит, это полететь в Альпийскую крепость, то есть, соответственно, то есть, хочешь
это
на север... Хочешь...
в горах Италии, там в Альпах, да?
В горах Австрии. Там до Италии тоже, но недалеко.
Да, там недалеко,
вот.
Да.
То есть, вот, хочешь на север, хочешь на юг. Вот какой вот хочешь настроение, выбирай. Вот тут никаких проблем.
Но он никогда не говорил о своем выборе.
Нет, никогда не говорил. Говорил, и есть, он всегда нет, он как раз всегда говорил о своем выборе.
Ну да, он никуда не полетит,
что он покончит с собой. Вот. В принципе, теоретически, сначала предполагалось, что он уйдет как раз именно в Альпийскую крепость, чтобы возглавить повстанческое движение. Но с этим этот вариант, в общем, не прошел.
Ну да, это же как бы считалось, что такой будет анклав.
Да, анклавчик, да, что труднодоступный в горах, откуда он будет руководить повстанческим движением.
Ну вот, Мюллер покончил с собой, я считал, что он жил в Америке и консультировал ЦРУ.
Да, и вот три тома интервью с ним опубликованы. Причем, кроме автора, никто его больше не видел.
Ну да. Что? Ну, это, в общем, да. Да. В общем, легенд очень много.
Легенд очень много.
И давайте еще, если мы успеем, последний вопрос. Наверное, у меня есть данные, Виктор, откуда у вас данные? Да. Что труп Гитлера сжигали целые сутки, непрерывно выливая на него бочки бензина.
Ну, не сутки, но значительно, да. Очень долго сжигали. Его сжигали долго, да, бензин действительно подливали все время. То есть, в принципе, скажем так, ну, по примерным подсчетам, просто точный подсчет, к сожалению, невозможно, на него израсходовали порядка 20 канистр. С бензином, ну, больших автомобильных вот этих, ну, вот, да, канистр, то есть какое-то неимоверное количество бензина, причем это продолжалось, ну, не на протяжении суток, а, скажем так, это продолжалось на протяжении светового дня, поменьше суток немножко будет.
Череп Гитлера.
Череп Гитлера.
Последняя.
Ну, вот, 30 секунд. Что мы можем сказать, значит, череп Гитлера, то есть, скажем так, не череп, а крышка черепной коробки, да, и челюсть.
Которая в Москве.
Да, которая находится в Москве. Вот они, судя по всему, там и находятся. Но генетическая экспертиза не проводилась, соответственно, на 100% мы сказать не можем. Что касается челюсти, можем сказать более-менее точно, потому что проводилась идентификация по карте, зубной карте.
Что сейчас на месте бункера, спрашивает Евгений из Липецка, слушайте или читайте текст нашей, да, предыдущей программы. Спасибо, да, Константину Залесскому за обитателей и за здание правительственного квартала. Тихон Дзитко со своим портретом. А мы прощаемся через неделю.
Адмирал Владимир Филиппович Трибут стал служить на флоте еще в 18-м, но первой по-настоящему высокой точкой его пути стало назначение в 34-м командиром эсминца Яков Свердлов. «Это большая, ответственная и почетная задача», — писал сам Трибут. Его эсминец стал одним из лучших судов такого класса на Балтике. Однако продолжалось это недолго. Трибутса перевели на штабную работу. Сперва начальником отдела боевой подготовки Балтийского флота, потом в 38-м уже начальником штаба флота. И это как будто бы после вызова к Сталину и долгой беседы с ним. Ну, а еще через несколько месяцев Трибут становится командующим флота, одним из самых молодых. Ему еще нет 40. Советский Союз и Германия подписывают пакт Молотова-Риббентропа, и Балтийский флот меняет место дислокации. Теперь он может дислоцироваться в Таллине, Риге, Лиепае и не только. Первый вооруженный конфликт при Трибутсе командующим — советско-финская война. Трибутс получает за нее орден Ленина и звание вице-адмирала. Война с Германией тем временем приближается. Командование Балтийского флота, в отличие от значительного числа советских частей, это понимает, и за несколько дней до 22 июня начинает подготовку, хотя мины Балтийский флот стал ставить уже после начала боевых действий. За годы войны Трибутс руководил действиями сил флота, который содействовал сухопутным войскам на приморских направлениях в обороне Таллина, Манзунского архипелага, нарушал коммуникации противника в Балтийском море. Трибутс организовал и возглавил переход в августе 41-го сил флота из Таллина в Кронштадт и Ленинград в сложной минной обстановке и при господстве противника в воздухе, с потерями, конечно же, но не такими серьезными, как это могло быть. Трибутс участвует в обороне Ленинграда на всех ее этапах, а потом, в 43-44 годах, он один из тех, кто разрабатывает и проводит операции по прорыву блокады, а также Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую наступательные операции. Примечательно, что при всех очевидных заслугах и возможностях в отставку Трибутс уходит довольно рано, в 61 году.
Программа «Цена победы».